Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодняшний разбор – это послание Ефесянам. Здесь очень много глубоких истин, и не сказано очень просто. Первое предложение, оно представляет особую ценность. Это 13 стихов, это одно предложение. У Павла, как он сказал, это одно предложение, это 13 стихов, это одно предложение. Он как выдохнул его, это одна идея связана, но мы будем по кусочкам ее рассуждать. А сейчас давайте я познакомлю вас с общим содержанием, устройством послания самого. Нам нужно видеть, как оно связано, как большие части между собой связаны. Всегда, когда мы... Я когда-то думал, зачем эти планы составлять, читай себя, да и все. Но когда мы видим, как устроено послание, как большие части соотносятся друг к другу, вы это видели на послании к Коринфянам. И то же самое и в послании к Ефесянам. Есть свой план. И я говорил, прочитайте это послание и посмотрите, как оно устроено. Если взять это большое послание, тогда его легче заполнить. Оно делится на две большие части. Первых три главы Павел говорит о теоретической части. Кто есть Бог, кто мы, какая наша задача, какие наши нужды. Это первая, третья глава, это теория, это теоретическая часть того, кто есть Бог, кто мы и какие перед нам стоят задачи от Бога. Вторая часть, практическая часть, можно назвать ее практика. Это 4-6 глава. Это послание делится наполовину. Три главы – это изложение учения, теоретическая часть того, во что мы верим, кто мы есть. И вторая часть, практическая, которая строится на теоретической части. В основе теоретической части стоит этот возвышенный гимн. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах. И рассуждая об этом, первое, что мы видим, здесь открывает, эта первая часть открывает нам, кто есть Бог, в котором мы уверовали. Дальшая часть – это кто мы в этом замысле Божьем, кто мы и в чем наша задача, кто мы такие, в чем заключается наше достоинство. И если мы у Бога имеем все, как говорит послание Ефесянам, то если все уже нам даровано во Христе, то что нам еще нужно? О чем, собственно, речь? И об этом речь идет. Это послание утверждает, что мы уже все имеем во Христе. И в то же самое время Павел нашел необходимым написать это послание. И нам еще кое-что нужно, несмотря на то, что мы все имеем. Практическая часть, 4-6 глава. Мы видим, 4 глава начинается словом «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Мы видим здесь явный переход от теоретической к практической части. Он говорит, итак, я узник. Он сидит в тюрьме и говорит, умоляю вас поступать достойно звания. Павел говорит здесь о звании, о котором он говорил в первой части. Он открывает наше достоинство, наше звание. И это не червь, это не прах, это не гниль. Это высокое достоинство, которое мы имеем во Христе. Об этом Павел говорит в первой части. Вторая часть начинает. Вот это достоинство, о котором говорилось в первой части. Итак, поступайте достойно званием, в которое вы призваны. Поэтому здесь не может никакой быть речи о том, что мы обязательным образом должны заниматься самобичеванием до бесконечности, что мы ничто, что мы прах и прочее, прочее, прочее. Павел говорит, я узник, я прожил жизнь, я заканчиваю миссию, я умоляю вас. Помните, что у вас есть звание. И теперь поступайте достойно высокого звания, в которое вы призваны во Христе Иисусе. И если подробно говорить о второй части, она делится на следующую часть. Первое. Поступайте достойно звания. Это первый 32 стих. И что это значит поступать достойно звания, в которое мы призваны? Второе. Подражайте Богу. Дальше он говорит, подражайте Богу. Это первый 17 стих. Третье. Поступайте как дети света. Это есть практическая часть. Поступайте как дети света. 8-17. Четвертое. Исполняйтесь духом. Не упивайтесь вином. Духом исполняйтесь. Познавайте, что есть воля Божья. И пятое. Будьте готовы к духовной войне. Об этом говорится в 6 главе 10-17 стих. И, наконец, 6. Молитесь во всякое время. Духом во всякое время. За меня, за всех. Молитесь во всякое время. Вот, собственно, основные пункты теоретической части, которые базируются на теоретической предыдущей части. первой части он объясняет, кто есть Бог, кто есть мы, каково наше звание во Христе, а потом, поскольку вы знаете, кто есть Бог, поскольку вы поняли, в чем ваше звание, теперь поступайте достойно звания. Итак, послание Ефесянам делится на две части. Первая часть – практика, вторая – теория. Каждая эта часть имеет свои разделения. А? Сначала теория, а потом практика. Помните? Значит, освоили урок. Спасибо. Спасибо. Теория, а потом практика. Всегда, когда мы что-то делаем, мы должны теоретически иметь представление, что мы делаем, что мы хотим, как это делать. И тогда мы начинаем практиковать. Есть люди, которые начинают с конца, начинают делать, и потом начинают до них доходить. Так тоже бывает. Но это намного труднее. И есть вопросы, которые вообще невозможно решить, если не иметь определенного теоретического понимания определенных вопросов. Вопросы, о которых мы говорим здесь о духовном мире, мы никогда их не вычислим на практическом уровне. Они должны быть открыты. И таким образом, первая часть теоретическая говорит об откровении Божьем, которое открывает самого себя, открывает наше звание во Христе, открывает нам перспективы, с которых мы должны исходить. И вторая часть – это действовать согласно того, что нам открыто. Вот, собственно, это послание Ефесянам. Не так это сложно, правда? Две части, каждая часть имеет свои разделения. И когда мы так видим, мы уже можно себе представить и помнить. Когда мы читаем, какую часть, ага, если в 4 главе, значит, это практическая часть. Если по 4 главе читаете, значит, практическая. Значит, если я чего-то недопонимаю, надо возвращаться в теоретическую часть, потому что практика второй части строится на предыдущей теоретической части. А теперь давайте мы перейдем конкретно к тексту. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Это возвышенный текст, полон глубины и в то же время простоты. Это текст, в котором многие находили себе вдохновение, надежду, утверждались в благодати Божьей. Это тот же самый текст, о котором на протяжении многих веков существуют разные точки зрения, которые одни люди смущаются, другие утверждаются. Я думаю, как раз мы те, которые будем утверждаться, читая этот текст. Имейте в виду, что это только кусочек предложения. Предложение с 1 до 13 текста. Но поскольку мы люди, живем в последний век, которым коротким предложением принято говорить. Мы будем расчленять, а потом прочитаем его вместе, одно предложение. Значит, в предыдущем разборе мы говорили о том, что послание написано святым и верным во Христе Иисусе в Ефесе. И мы спрашивали, это нам или не к нам? Можем ли мы поставить свое имя святому и верному во Христе Иисусу, там, Григорию, Петру и многим, мы говорили, трудно туда свое имя подставить. В прошлый раз мы говорили о том, что святость – это отделенность, особенность, это когда что-то посвящается к Богу прежде всего. Кроме того, мы говорили о том, что мы святые во Христе и верные во Христе. И святость наша в своем значении полного совершенства – это завершенный акт во Христе Иисусе. Он сделал навсегда совершенными освящаемых. Бог смотрит по-другому на нас. Когда же Христос умер и воскрес, Он же видит, что дело закончилось. Своей жертвой Он уже сделал нас совершенными. Мы живем в нашем прошлом. Это даже не наше настоящее. Бог по великой премудрости Своей создал время, в котором возможно жить в прошлом. Наше настоящее на небесах во Христе Иисусе. В совершенстве. То, что Бог же создал, мы только верой осваиваем, и тогда то, во что мы верим, становится реально. И наша святость – это что-то вроде, я когда-то первый раз делал фотографию, я просто был удивлен, для меня это было чудеса. Когда первый раз это видел, это была черно-белая фотография, я не знал, как это делать, мне объяснили. Хотя я уже был большой мальчик в это время, но это первый раз я сам это делал. Это было на военной службе, мне объяснили, как делать фотографии. Сделал эту фотографию, это черно-белая. И там какие-то всякие жидкости налили в прекрасном свете. И вот опускаешь эту бумагу, фотобумагу, я посветил на нее таким прожектором с пленки на эту бумагу, и на ней ничего нет, на бумаге.
Берешь пленку с фотоаппарата, смотришь, светишь это изображение на бумагу, а потом смотришь на бумаге ничего нет, она какая была, такая осталась.
И потом что дальше происходит, кто это делал сам?
Опускаешь его проявитель, такая прозрачная жидкость, как водичка. И вот держишь, шевелись, и вдруг появляются какие-то очертания. Что-то появляется, начинает шевелиться что-то, и вдруг появляется, раз, и появилось. Главное не пропустить момент, когда фотография точно проявилась, иначе она сгорит. Я что хочу этим сказать? Что на бумаге есть отпечаток света. Он уже там есть, его не видно. Оно постепенно проявляется. Можно сравнить с нашей святостью, что жертва Христа завершила процесс нашего формирования, процесс нашей святости. Теперь он на наших глазах проявляется. Через боль, через ошибки, через многое такое. Но отпечаток световой уже сделан. И вот о чем мы говорили в прошлый раз. Что мы, понимая, что во Христе Иисусе мы святые и верные. Это позиция веры. Это Господь так на нас смотрит. Мы должны из этого исходить. При Божьей помощи. Пытаться этот снимок проявить в реальной жизни. Но мы никогда не должны думать, что когда мы его проявляем, по сути, мы его туда накладываем. Он уже там есть. Мы не создаем святость, и своими усилиями мы не можем себя сделать святыми. Но в этой реальной жизни мы познаем благодать Божью, позволяем Господу работать в нашей жизни, мы осваиваем эту благодать. Бог намеренно создал эту жизнь, чтобы мы прошли через этот процесс формирования и проявления того светового отпечатка, который Бог, жертва Иисуса Христа, заложил в нас. Сегодняшний текст очень интересный. Мы начнем нашу тему. Это как краеугольный камень. Очень интересная, важная доктрина об избрании, о предопределении. Верим ли мы в это или не верим? Если написано в Священном Писании, конечно, мы в это верим. Есть разные разговоры. А говорит, они не верят в предопределение или избрание. Мы верим. Верите, братья и сестры? Верим. Давайте тогда мы конкретно поговорим о тексте. Что нам текст говорит о предопределении? Мы не сможем на все обратить внимание, но на некоторые детали мы обратим внимание. Я буду задавать вопросы, но если в пределах этого текста у вас возникнет вопрос, задайте ваш вопрос, мы порассуждаем об этом. Но чтобы началась наша дискуссия, давайте я задам вопросы, которые я нахожу, что они важны для понимания вопроса, который мы будем рассматривать. Итак, первый вопрос. Посмотрите третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах». Вот обратите внимание, что здесь благословен Бог и Отец. Можно было бы написать «благословен Отец Иисуса Христа» или «благословен Бог Иисуса Христа». Но здесь написано «Бог и Отец» вместе. Наверное, Павел имеет в виду что-то сказать здесь. Поэтому я хочу сказать, когда вы слышите слово «Бог», какие ассоциации в вашем сознании возникают? Бог – это что в вашем представлении? Так, короткими фразами, может, отдельными словами. Пожалуйста, помогите мне. Когда вы рассуждаете о Боге, что это? Пожалуйста. Это Творец. Судья. Что? Это второе. Бог, что еще? Триединая личность. Ну, это уже глубоко. Пожалуйста. Любовь, истина, святость, властелин, власть, разум абсолютный. Как? Радость. Может быть, радость, суверенитет, любовь. Когда вы думаете о Боге, возникает понятие любви? Хорошо? Всемогущий. Творец, уже говорили. Судья. Мы уже повторяемся, пошли по кругу. Справедливость. Святой. Все, пошли по кругу уже. Значит, прошли все, что мы знаем. Следующее. А когда вы слово «отец», что в вашем сознании возникает? Что для вас представляет слово «отец»?
Родной, любовь.
Что еще? Милость. Обратите внимание, что когда вы «Бог», вы говорите «любовь», «милость». Любовь и милость не обязательно вытекают из понятия «Бог». Бог может быть всемогущий, но ему не обязательно любить или миловать. Строго взыскивающий – это где? К Богу или к Отцу? Это к Богу. Теперь мы говорим об Отце.
Отец, итак, любовь, милость, что еще? Какие еще ассоциации об отце?
Прощающий.
Прощающий.
Понимающий.
А? Тот, кто рядом, близкий. Что еще? Много милостивый и долготерпеливый. Человеколюбивый.
Не до конца гневающийся.
Хотя, обратите внимание, если говорить о Боге, так он может до конца или не до конца. Но говорить об отце, мы понимаем, что такое отец. Это тот, который сегодня накричал, а завтра жалко ребенка. Ладно. И сколько этих ладно было в вашей жизни моей? Что еще об отце, когда вы рассуждаете об отце? Воспитатель. Постоянная доброта. Прощение. Обратите внимание, Бог не обязательно прощает, но отец
и не вспомнит.
Дает просто и без упрека. Тот, кто носит на руках. Чувство защищенное, да. Кстати, обратили внимание, я когда был сыном, я этих вещей не понимал. Думаю, сколько раз мне отец может прощать? Думаю, так я уже посчитал математически. Опять то же самое. Но теперь, когда отец, вот ребенок делал одно, второе, третье, а то раз проблеск разума или благодати, добра, что человек понял и хочет все забыть, как будто ничего не было от радости. Пожалуйста. Искупитель, Redeemer. Это, знаете, что-то вроде бы начинается с простого отца, да? Говорит ребенок, не иди туда, брюки только одели на собрание новые. А он что, туда, в лужу. И что делает отец и мать, что-то делает? Новые дают. Кто это стирает? Говорит, не делай так. Но когда ребенок делает по-другому, что отец делает с матерью? За это платит. Ну не едь ты на машине рано. Что за это платит? Родители платят. Ну не ходи туда, вот так будет. А кто платит за это? Родители, это и есть искупление. Отсюда оно идет. Братья и сестры, а теперь вы представляете, вот как вам кажется, зачем апостол Павел взял, поставил эти Бог и Отец вместе? Он не сказал Бог только или Отец только? Да. Обратите внимание, да? Если был Бог, было бы одно, был бы Отец, было другое. Но теперь он говорит, благословен Бог и Отец. Бог и Отец – это две, кажется, несовместимые грани. Греческая философия себе не представляла такого понятия. Но представить себе Бога, всемогущего, святого, суверенного, который имеет неограниченное знание, власть, и в то же самое время Он Отец нам, грешным людям. Это такой же трудный вопрос, как понять Троицу. Да, правильно замечено. Правильно замечено, Господу Иисусу Христу благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах. Верно? Это Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Христос не просто пришел как Бог, Он пришел как человек. Он пришел в человеческом теле. И Он показал, каким образом человек должен относиться к Богу. Он относился ему к Богу и как к Отцу. И Бог к нему относился как Бог и как его Отец. Иисус нам показывает, каким образом развивалась бы жизнь, если бы Адам от начала повиновался своему Отцу. В данном случае это Отец. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, мы уже перескочили, мы уже говорим о нас. Но тем не менее правильно замечено, это Бог и Отец. Во Христе Иисусе показана эта таинственная личность Бога и Отца. И вот эта доктрина очень важная, что Бог и Отец, они идут в одной и той же личности. И когда мы говорим о Боге, мы не должны забывать, что Он Отец. И когда мы говорим об Отце, мы не должны забывать, что Он Бог. Одновременно мы должны иметь в виду то и другое. И в этом все сложно, что иногда, когда мы думаем о Боге, мы очень думаем, мне было, например, трудно в моей жизни, когда я думаю о Боге, думаю, как Он меня простит. Только тогда мне начинало понятно быть, как Он меня простит, когда я начинаю о Нем думать, как об Отце. Но когда мы увлекаемся, что Он Отец до бесконечности будет прощать, мы начинаем злоупотреблять благодатью Божьей. Поэтому надо держать две эти истины вместе. Это первый урок, который мы видим из этой фразы. Теперь возникает следующий вопрос. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, почему Он достоин благословения? Почему Он благословен? Почему Бог и Отец благословен? Почему? Благословен – это значит достоин хвалы, поклонения. Ему принадлежит благословение. Почему Ему принадлежит благословение и никому другому? Да. Он благословен Отец Иисуса Христа, Господа нашего Иисуса Христа. Почему Он благословен с точки зрения нашей? Потому что Он нас благословил особым благословением в небесах. И прежде всего Он поэтому, с нашей точки зрения прежде всего, но это не значит прежде всего. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Вот бы предложено, Он благословен от нас. Мы говорим Ему, мы благословим. Благословить в русском языке значит благословить. Когда-то говорили не говорить, а словить. Это благословение, это говорить благо, доброе, восхваление, воздавать хвалу. Мы Его восхваляем, потому что Он нас благословил всяким духовным благословением. Но можно сказать и по-другому. И прежде всего мы должны сказать по-другому, потому что мы читаем Ефесяна, но мы уже знаем о нем из Ветхого и Нового Завета. В этом мире есть много людей, которые претендуют на хвалу и благословение, на славу в той или другой мере. И мы хотим хвалы и славы. И если мы говорим, что мы этого не хотим, мы просто обманываем себя и других. Все зависит в большей и меньшей мере. Мы скрываем эту часть. Но нам всем приятно, когда о нас говорят хорошо. И никому не нравится, если о нас говорят плохо. И иногда вот это желание хвалы и славы, оно приходит в уродливой форме, которая разрушает нас. Но в основе мы все хотим, чтобы о нас говорили хорошо. И люди вообще живут этим, богатые люди, они не просто хотят быть богатыми, они хотят быть известными, чтобы знали о них, что они благородные и добрые. Они хотят этого, потому что они созданы по образу подобию Божию. Но это желание о славе было извращено грехом. Если говорить о Боге, единственно Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, это единственный Бог и единственный Отец, который достоин поклонения. Он благословен сам в себе. Он единственный по-настоящему достоин. Он единственный, если мы Ему будем поклоняться, мы не унизим ни себя, никого. Мы только вырастем в этом. Много вещей в этом мире, которым мы, если мы станем поклоняться или будем благословить это, они уничтожат нас. Любая вещь, любое занятие, если это станет источником поклонения, это разрушит нас. Единственный Бог и Отец Господа Иисуса Христа достоин славы. Если мы будем хвалить Его, если мы будем восславлять Его, если мы будем поклоняться Ему, это не унизит нас, но это восстановит нас и поднимет нас. Поэтому даже если бы нас не было на этой земле, Бог и Отец Господа Иисуса Христа достоин славы. Он единственно достоин славы. Поэтому Священное Писание говорит, Он достоин славы. Только Он достоин славы. И мы должны проникнуть и увидеть, действительно, только Он достоин славы. Он есть тот высокий ориентир для каждого из нас, который поставлен для нас. И человек, который создан по образу и подобию Божьему, ему предписано не поклоняться ничему. Ни ангелам, ни архангелам, ни другим тварям, выше и ниже, одному Господу Богу. Это единственный центр и единственная высота, к которой мы должны стремиться. Он достоин славы. И когда мы начинаем рассуждать, что Он сделал, как Он создал этот мир, какую красоту Он создал, когда мы смотрим на Него, когда смотрим на Его Сына, мы знаем, что Он достоин хвалы. И когда мы узнаем, что Он предопределил нас, Он избрал нас, Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах, мы говорим, Он достоин славы. Достоин славы потому, кто Он есть, потому что Он творит, потому что Он сделал для нас. Когда мы рассуждаем только о том, каким образом Он это сделал, это величайший, грандиозный план нашего спасения. Он достоин славы и поклонения. Вы знаете, я так рассуждал над этим текстом, Он еще достоин славы, Он достоин славы и поклонения, благословения, потому что у Него такой хороший Сын. Вы знаете, когда хорошие дети, родителям принятно. Дети – это слава родителей. И когда дети себя должным образом живут, это поднимает дух родителей. Каждый отец, каждая мать хочет, чтобы его сын и дочь вели себя достойно, вели себя прилично, чтобы было достойно похвалы. Поэтому хорошее слово о детях.
Это всегда с большой благодарностью воспринимается родителями. И в данном случае, когда мы смотрим на Сына Иисуса Христа, мы бы не знали Бога вообще, это таинственная личность. Но Иисус Христос, Его жизнь, Его поведение в отношении к людям является картиной Бога. И говорит, и Он достоин славы, потому что у Него такой Сын. И этот Сын является отображением Своего Отца. Он достоин славы, потому что Он Бог и Отец Господа Иисуса Христа. И Иисус Христос своим характером, своим учением, своей жизнью, своей смертью и воскресением открывает Отца нам. И мы думаем, если Сын такой, то каков Отец? Помните, мы в воскресенье слышали, чей ты Сын? На Иисуса Христа смотрели и говорят, чей же этот Сын? И язычник, который верил в разных богов, он пришел, когда он увидел, как умирал Иисус Христос. Когда в последнюю минуту оплеванный, отвергнутый, он не упал в депрессию, не отказался. Он сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». Он вел себя достойно. Этот сотник говорит, истинно это был Сын Божий. Он говорил достойно, он жил достойно, и он умер достойно. Он достоин славы. Потому что кто он есть, что он делает, как он поступает и какой у него Сын. И мы сами, когда мы входим в эту сферу Его благословения, мы являемся, также должны являться продолжением или увеличением, расширением славы Божьей. Мы созданы для славы Божьей. Мы должны стать частью этой славы. И в этой славе мы находим свое достоинство, свое высокое звание. Это когда первый текст, который мы говорим, да, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Мы говорим о том, что здесь Бог открывает нам картину. Мы созданы в этом мире, мы можем читать, мы можем слышать. И когда пришел Иисус Христос, Он пришел к людям, которые могли понимать то, что Он им рассказывал. Они могли Его видеть, они могли засязать, и они могли понимать Его речь. Если бы Он говорил своим божественным голосом, как они там разговаривают в духовном мире, мы ничего не увидели, ничего не услышали, ничего не поняли. Он пришел в этот мир к нам, людям, которые были определенным образом созданы, чтобы понимать Бога. Понимать Христа и через Него Бога. И здесь открывается интересная истина о том, что он достоин славы, потому что Он благословил нас всяким духовным, Христос всяким духовным благословением в небесах. Мы иногда грустим и думаем, ну в небесах-то да, а ну если бы это вот здесь было всяким духовным. Но дело в том, что полностью нас благословить и дать нам все, что Бог для нас приготовил, невозможно в материальном мире, потому что мы созданы для духовного мира. Мы должны войти в духовный мир. Мы должны вернуться в эту вселенную, которую Бог создал для нас. Мы должны войти в царство Бога и увидеть Бога, как Он есть. Тогда мы можем осуществить и будет реализован весь тот потенциал благословения, который Бог благословил нас. Но уже здесь, на земле, я слушал этот фильм о людях, которые находятся там, в тюрьме. Вы знаете, я вот слушал и думал, вот эти люди, они выходят из тюрьмы. И самое, как мне кажется, самая печальная часть, что тюрьма заканчивается, человек идет на волю, и он не знает, к кому он идет, кому он нужен. Он никому не нужный, что в тюрьме, что на воле. Вы знаете, есть люди, которые делают вещи, может быть, потруднее, чем делают узники. Я видел людей, которые были в грязи, копали какой-то канал, тягали какие-то камни, они были все измокшие, они замерзли, они сделали. Но когда они закончили, у них была радость на глазах. Почему? Они строили свой дом. У них была надежда, что фундамент уже сделан, уже продвинулось, пойдет оно дальше. У них есть надежда, работу они осуществляли, возможно, более трудную, чем в тюрьме осуществляют. И есть много таких работ, но эти люди делают, и у них есть надежда. А когда человека заставляет копать одну яму и засыпать другую, потом обратно без всякого смысла, в этом и ужас. Здесь Бог нам говорит, что мы живем на этой земле. Мы временные, у нас есть проблемы, у нас есть слезы. Но у нас есть вселенное будущее. Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Помните свою езду, кто еще в поезде? Едем мы куда-то. Я помню, один день едешь, второй день едешь. Неудобно, правда? На Украину летали. Когда садишься, хорошее кресло. Но когда-то 10-15 часов, оно железным становится. Неудобно, правда? Но почему мы остаемся там? Почему мы терпим неудобства?
Потому что у нас есть надежда. Мы движемся к определенной точке. И здесь начало Ефесянам Павла, который находится в тюрьме. Он узник. Он присылает письмо. Говорит, я сижу в тюрьме, но у меня есть надежда, у меня есть куда ехать. У меня есть куда идти. Мой небесный Отец ждет меня. И говорит, вас Господь благословил всяким духовным благословением в небесах. Другими словами, я скажу по-другому. Само слово «всяким» — это значит любым, полным. Нет такого, которого мы не благословлены. По сути, этот текст говорит очень много. Голова кругом идет, если мы начинаем всерьез думать об этом. То есть есть духовный мир, из которого Бог создал этот видимый мир. Есть целая вселенная духовная, я не знаю, какая она. Но она приготовлена для нас. Есть целое царство. И в этом царстве есть свои благословения, есть свое большее и меньшее. И этот текст говорит, что Бог Отец, Творец, благословил нас всяким духовным благословением. То есть нету благословения, нету чести, нету достоинства выше того, которое даровано нам во Христе Иисусе. В этом мире Бог приготовил нас. И пока мы здесь на земле, есть неудобства. Есть вопросы, есть и слезы. Но мы на пути. И как раз Павел начинает вот это послание, и он дает нам эту сильную надежду. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он не просто Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он нас благословил через Христа всяким духовным благословением. Это не просто велфер, который ожидал нас здесь, в Америке. Хотя велфер куда лучше пенсии, которые могли там дать в Союзе. Это совершенно другое. Это целое царство. Это семья Божья. Это Отец наш, который нас ждет. Войдите, благословенные. Царство приготовлено для нас. Говорит, эти страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Не где-то. У вас, братья и сестры. У вас лично. Откроется слава Божия. Один день оно просияет, и вы будете подобны, мы себя не узнаете, но вы будете знать, что это вы. Вы своих ближних не узнаете, в то же время вы будете знать, что это они. Мы видим Бога, как Он есть. Всяким духовным благословением Бог благословил нас во Христе. И хотя мы пока говорим, что это Бог и Отец Господа Иисуса Христа, но благословения, которые Он нам дает, они равняются тому, что Он дал Иисусу Христу. Конечно. Наверное, будут вариации, что мы будем отличаться. Но как здесь написано, всяким духовным благословением небесам. Это то, о чем мы должны думать. Это то, что должно нас вдохновлять. Это то, что должно нам помогать преодолевать неудобства нашей жизни. Это неудобство быть в послушании родителей. Это неудобство искать спутника жизни. Это неудобство быть отвергнутым. Это неудобство ждать жениха. Это неудобство жениться и потом, конечно, иметь свои определенные трудности. Это неудобство иметь с детьми, потерянное время, потерянная жизнь, все уходит на детей, на их болезни, на их капризы. Это неудобство. Это неудобство неблагодарного отношения в церкви, среди друзей, среди своих собственных детей. Это неудобство, когда мы много и много делаем, страдаем, мучимся, и не получается, как должно. И много есть неудобств этой жизни. Но мы как в поезде, как в самолете движемся к другому миру. Миру, который Бог создал, Он прекраснее этого. Бог специально нас создал из праха земного, чтобы мы могли видеть эту красоту. С тем, чтобы когда нам понравится эта красота, мы им сказали, подняли глаза, как говорится в Экклезиасте. Бог заложил вечность в сердца людей. И говорит, я искал эту жизнь, я исследовал ее, все сутая, сует. И тогда я поднял глаза и увидел, все, что творит Господь, пребывает вовек. Бог заложил эту тягу к вечности. Для этой вечности мы созданы. Итак, избрание мы не начнем, да? Вопрос я оставлю. Следующий вопрос мы будем говорить об избрании. Я бы хотел задать, как домашнее задание. Бог благословил нас всяким духовным благословением на небесах. Почему Он это сделал? Почему Он нас благословил? Только не отвечайте просто, ну так Он и решил, на то Он не Бог. Смотрите в текст, рассуждайте, почему Он нас благословил? Почему все эти благословения Он излил на нас? Смотрите на текст, не отвечая, ну, значит, на то Он Бог, как хотел, так и сделал. Смотрите в текст, в тексте есть ответ. Внимательно просмотрите. Следующая часть у нас будет об избрании. Мы будем говорить об избрании. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на следующие вопросы. Кого Он избрал?
И второй вопрос. Для чего он избрал? Дальше мы будем говорить о предопределении, но нам сначала нужно будет выяснить, кого он избрал и для чего он избрал.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!